Группа «Шатур Гудур», первая крымско-татарская панк-рок-группа с песней «Вкусный плов». И о чем в ней идет речь? Ну, наверное, понятно, что о плове, но чуть подробнее мы спросим у следующей гости нашего марафона. Сабрия Трош, филолог крымско-татарского языка, специалист как раз в этом вопросе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, о чем они пели.
Ну, основа этой песни – это вот та самая ментальность крымско-татарского народа, это гостеприимство, это общение. И вот у нас есть такая особенность, что если мы встретим какого-то знакомого нашего где-то на улице, то вполне вероятен тот вариант, что мы останемся у него, мы сделаем плов, и до вечера мы не вернемся домой. То есть вот тут вот какой-то Юсуф некий, да, это очень популярное имя, приготовил вкусный плов, и как бы вот общение, это вот наша ментальность, поэтому...
Ну тут на самом деле с украинской ментальностью много совпадений.
Да, поэтому...
Кроме фразы «смачный плов», да, которую мы поняли сразу, конечно, это был литературный вариант крымско-татарского языка?
Это разговорный вариант крымско-татарского языка, но на данном этапе очень часто мы читаем, допустим, публицистические тексты, которые содержат и вот эти разговорные варианты структуры и метафоры, потому что язык должен жить. А если он будет языком, как написал Бернард Шоу, да, если мы будем говорить на английском языке, на языке лордов, то английским никто не будет пользоваться. То есть он должен быть ближе к народу. Так и с крымско-татарским языком. Есть, конечно, язык поэзии, есть литературный, научный язык, но очень часто сейчас мы прибегаем к тому, что используем и разговорные структуры, и лексемы.
И вот тут уже более серьезный разговор, да, насколько вот широко употребим все-таки крымско-татарский язык, особенно вот после всей этой истории и с депортацией, и, собственно, ну, с тем, что даже в современной Украине не слишком как бы его развивали, да, в украинском Крыму были считанные школы, которые преподавали на крымско-татарском языке. Вот не перешел ли он за вот это время в категорию умирающих языков?
К сожалению, есть такая тенденция, потому что недавно я ознакомилась со статьей в газете «Авдет». Кстати, очень хорошая газета, она публикует и статьи на русском, и на украинском, и на крымско-татарском, поэтому всем желающим я ее советую. О опросе, социальном опросе, еще, я так понимаю, эти данные в украинском Крыму, значит, о том, что действительно родным, как бы, крымско-татарским языком считают там около 53% опрошенных, но говорят свободно, когда, ну, непринужденно, только 17%. Мы можем сделать, конечно, параллели по этим данным, что действительно язык, к сожалению, входит в группу вымирающих. По поводу 44-го года, безусловно, депортация повлияла только негативно, и когда-то очень хорошая была презентация Нарии Седометовой в эфире канала АТР, спросили, ну вот есть же цыгане, допустим, да, и они же говорят на своем языке, и в принципе они не привязаны к месту. Вот почему крымские татары, вот депортация повлияла все-таки на ухудшение и деградацию языка среди населения. Но я хочу сказать, что дело в том, что вот тут тоже определяется наша ментальность, наш тип мышления, наша картина мира. Мы очень привязаны к нашей земле. То есть вот для нас земля, для нас наш дом, это и есть наш язык. Вот поэтому как бы не мыслим крымско-татарский язык без Крыма. И эти года в депортации как бы повлияли на развитие, такое развитие, к сожалению, языка негативно. Вот.
А вот в последнее время, да, вот какие тенденции вы наблюдаете?
После аннексии, вы имеете в виду?
Да, видимо, еще хуже становится, нет?
Знаете, наоборот. Говорят, что все, что не делается, все, наверное, делается к лучшему. Уровень сознания самих крымских татар настолько патриотичен, да, что даже те...
наоборот, вопреки.
Вопреки, конечно, да. Допустим, очень интересно, что сейчас, я считаю, что вот методика такая, как, то есть изучение крымско-татарского языка как иностранного, впервые, да, пусть это на уровне детского такого, да, восприятия, но вот в журнале «Арманчех» стало применяться, то есть это в виде игр, в виде кроссвордов, можно изучить лексику, словоформы, словообороты и так далее, и так далее. То есть даже те люди, которые выросли в депортации, то есть это вот мои родители, допустим, да, и понятно, что уровень их крымско-татарского языка оставляет желать лучшего, ввиду того, что они учились в русскоязычных школах в Узбекистане. Вы сами понимаете, что, ну, возможность обучаться на крымско-татарском у них, к сожалению, не было. Так вот, то, что на уровне дома было сохранено, сохранено, а у некоторых, конечно, этого и не было, к сожалению. Вот. Они начинают изучать, читать эти журналы с детьми, и вот уровень вот этого желания изучать свой родной язык, конечно, за последнее время возрастает. Это радует.
Где вы свои знания как филолог крымско-татарского языка сейчас применяете?
Сейчас применяю на факультете кафедры тюркологии. Факультет называется специальность крымстарский язык и литература, английский язык, перевод. То есть это первый, вот второй набор.
Это университет имени Шевченко?
Да, университет имени Шевченко.
Это именно этот факультет, который, отделение, собственно, да, которое было открыто в 2014 году.
В 2014 году, совершенно верно. Вот в этом году это второй набор, как бы это вот группа. И интересная такая тенденция, что, ну, я понимаю, что ввиду того, что у нас не все могли оформить документы, переселенцы из Крыма, студенты, я имею в виду, у нас сейчас такая тенденция, что трое — это переселенцы из Крыма, крымские татары, носители языка. И все остальные — это украинцы, которые изучают крымстарский язык. Поэтому методики, признаюсь честно, нет такой вот методики разработанной, где мы можем ее взять и применить вот как изучение крымстарского, как иностранного. То есть мы создаем программу и уже в практической реализации ее меняем и применяем и так далее. И так
а
далее.
Тогда вопрос, вот ваши выпускники где смогут применить свои знания? То есть ну, вам же не нужно столько преподавателей?
Преподаватели, но дело в том, что они переводчики, поэтому первая их основная задача — это переводить. И все наши практические занятия построены на том, что они переводят с крымско-татарского на английский, с английского на крымско-татарский и на украинский, безусловно.
Ага, то есть английский подключается сюда как третий?
Конечно.
И
как
это...
второй. У них
как второй
идет.
У них, да. А, поэтому перспектива может быть
конечно,
и
перспектива.
В этом, да?
Или они будут работать преподавателями английского, репетиторами, но английский, понятно, широко применяется. Либо же они будут преподавать крымско-татарский для иностранцев, что тоже ну, немало возможен такой вариант. Либо же они будут, скорее всего, переводчиками, потому что это непосредственно их задача.
Вот интересно, второй год набора, да, это уже mm-hmm. второй курс это сейчас второй курс. Учится, да, и первый уже появился, собственно.
И в основном украинцы.
Mm-hmm. И да, вот mm-hmm. вы смотрите на них, вот что, какие они, что их привлекает, почему они выбрали крымско-татарский язык?
Очень интересный вопрос, потому что я лично для себя, когда в этом году пришла, тоже для меня это первый как бы опыт такой, увидела этих студентов, я проводила опрос, ну что привело вас сюда? Когда они поступали 1 сентября, они честно сказали, ну где-то 30% студента сказала, очень прикольно. Вот это слово прикольно, это по тому параметру, по которому поступали. Мы хотели на японский, но подумали, нет, лучше татарский. То есть на уровне
есть
понимания...
Экзотику искали, да,
да, японский где-то близко к татарскому.
Ну, это может вот, хорошо, потому что, может, с прикольности начинается или все-таки
это
более серьезно.
Это специфично, признаюсь. Это специфично, но это такое поколение. Все остальные поступали ради английского, признаюсь. Они так и говорили, что мы набрали вот какой-то балл на английский язык. В какие-то, допустим, другие вузы они не прошли, они пришли на крымско-татарский. Ну, кроме носителей языка, которые, конечно, поступали непосредственно ради крымстарского языка. Вот. То есть где-то 20% пришли, потому что ну, не вступили в другие вузы, как бы не то, что не вступили, а в другие специальности в последний момент они решили, что вот они хотят крымско-татарский.
Но это бывает везде.
Да, хотя это бывает всегда. Да, везде это такая практика. Но интересно, что через полгода, я еще раз провела у них анкетирование, и многие из них, мне было очень приятно, лично как преподавателю и нам всему преподавательскому составу, что они в приоритете поставили крымстарский язык. То есть вот для чего вы приходите в университет изучать крымстарский язык? Хотя проводились, там были варианты английский, там пообщаться с друзьями и так далее. То есть они полюбили его, и они по-другому совсем его воспринимают теперь уже через полгода. То есть тенденция позитивная, это радует.
Я хотела у вас спросить, а вы где его выучили?
У нас...
Просто вот в школе?
Нет. У нас в моей ситуации следующее происходило, что я заканчивала как бы изначально английский язык, украинский, а это у меня было последипломное образование. То есть, фактически...
То есть вы уже во взрослом собственно да. возрасте стали учить язык,
учить,
да?
Ну, как я его знала, безусловно, ну, на уровне, да, в школе бытовом. Мы его изучали, бытовом. Потом бытовом, mm-hmm. да, и всегда мы читали, конечно, но это редкий как маргинальный случай, когда дома действительно всегда покупалась литература и читалась. Вот. И это после дипломной. Поэтому у меня особого опыта работы именно преподавания крымско-татарского, да еще и как иностранного, вот в этом году как бы впервые я себя так попробовала.
Но это же вызов.
Это вызов. It's challenging, да, как говорят англичане. Поэтому...
А как говорят крымские татары?
Вот крымские татары никогда мне не сказали, что это вызов. Они бы сказали...
Сказали.
А они просто сказали бы, что «Алла ярдым джиолсон», вот пусть Бог помогает, пусть Всевышний помогает. Да, вот так вот они бы сказали. Поэтому очень интересная тенденция, что как бы, к сожалению, специалисты сейчас высокого класса, которые у нас в Крыму имеются, они не готовы переехать сейчас в Украину. Это, конечно, большая утрата, потому что нужны последователи, нужны ученики, с одной стороны, с другой стороны, нужны учителя. Вот у нас есть такое понятие у крымского языка «оджа», но это учитель. То есть, например, наши студенты называют нас там «сабрие оджа» или «афизе оджа». Но, честно вам признаюсь, «оджа» — это по уровню как сенсей. То есть, если ты выпустил студентов, которые уже могут кого-то обучать, вот это то уровень
это
«оджа».
Учитель-учителя уже, да.
Это учитель-учителя, это мастер. То есть, когда твои ученики уже обучают других, они стали учителями, вот тогда ты можешь называть себя оджа. Вот, к сожалению, вот эти оджа, у нас оджалар, да, их много в Крыму, специалистов высокого класса, которые действительно нужны Украине. И,
а нужны ли они там сейчас? Вот, то есть, ну, востребованы
они нужны, ли? Они нужны везде. Дело в том, что очень сложная ситуация. Я всегда
понимаю, что большая часть народа все равно там, да. Безусловно. Слава богу, речь о новой депортации действительно пока не идет, и дай бог, чтобы никогда не шла больше, да? Да. Тем не менее, есть ли у них условия там?
И есть ли будущее у крымско-татарского языка там?
Я думаю, оно есть ввиду того, что там все-таки очень большое количество нашего народа проживает. Это раз. Во-вторых, Крым, знаете, как говорят, «меном тылем, меном то прагом», да, мой язык — это моя земля. Вот у крымских татар это как священное что-то, поэтому это вот Крым, это как для евреев, наверное, Израиль. Вот это вот что-то такое.
Земля обетованная.
Да, земля обетованная, совершенно верно. Поэтому я думаю, что там нужны им и эти преподаватели, и язык, потому что сейчас тенденция такая, делают все, чтобы его там уничтожить, ну, как бы сделать непопулярным и ненужным, но я думаю, что ну, ничего из этого не получится, потому что все-таки у нас генетические память, да, есть депортация, и это нам помогает, дает нам веру.
К сожалению, не запомнил, не буду коверкать язык, которого не знаю, скажу по-русски, пусть Бог вам помогает. Напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» сегодня была филолог крымско-татарского языка Сабрия Трош.